Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Я Михаил Делягин. Мы начинаем самую интересную, самую насущную часть нашей сегодняшней передачи, потому что меня, например, крайне волнует вопрос, куда делась икра, чтобы не сказать «моя». Значит, пожалуйста, звоните нам, если вы действительно взволнованы этой темой, 8 800 297 02 в студию. Пишите WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. Ну и, наконец, любую новость можно обсудить с нами на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и, упаси Боже, в Одноклассниках. То, в смысле, в Одноклассниках, да. И, разумеется, можно следить за нами в прямом эфире через YouTube с крошечным 10-секундным или даже меньше опозданием. И там есть шикарный чат, где вы сможете оттянуться так, чтобы я вас точно никак не заметил. Я сказал «нас» не потому, что у меня мания величия, хотя это тоже, наверное, имеет место, а потому что у нас в студии корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Боярский, который глубоко разобрался в этом вопросе. И, Алексей, так куда же все-таки делась икра? Расскажите, пожалуйста.
Хотелось бы сказать, что ее съели, но на самом
кто?
Деле...
Кто? Когда? Шампанское пьет народ устами лучших своих представителей, мы это помним, но кто съел икру?
Ну вот вы помните, во Владивостоке был кот, который объел там местный магазин на 60 тысяч рублей.
Да, 60 тысяч, я позавидовал коту.
Да, я тоже вот сначала я подумал, что, наверное, это какие-то коты пришли, сожрали нашу икру. Кстати, речь идет о красной икре, черной уже нет давно. Значит, это не кот. А проблема в том, что в этом году красная икра подорожала в полтора раза. Она, в общем, и так была дорогая, а сейчас она еще дороже. А в Москве розничные цены на килограмм икры – это около 6 тысяч рублей. Причина очень простая. В этом году на Сахалине и в Хабаровском крае провал по горбуше. Горбуша – это основная рыба, которая дает нам красную икру. А на Сахалине ожидали 70 тысяч тонн горбуши, а пришло на 30 тысяч тонн меньше.
Икры.
Нет, речь идет о
самой рыбе.
Самой рыбы, да. Значит, соответственно, примерно почти в два раза икры меньше. А Сахалин – это примерно, наверное, половина российской икры, и более того, считается, что икра Сахалина, она лучше камчатской.
Но лучше не говорить на Камчатке, можно узнать много интересного про себя, своих родственников.
Наверное, но сахалинцы утверждают, что она у них лучше.
Понятно, понятно.
Вот. Ну и, возможно, и сахалинская икра, она на самом деле ближе к центральным регионам.
Просто дешевле и выгоднее.
Да, и в этом году на Сахалине, значит, там как бы проблема икры, там стоит очень остро, а на Сахалине к населенным пунктам стали выходить голодные медведи. Значит, которым тоже не досталось, хотелось бы сказать, икры, им не досталось лосося.
Ну, вы знаете, извините, я вас прерву, но вот я сейчас был на Камчатке этим летом, и там та же самая проблема, потому что на юге Камчатки беда, медведи, у которых нет рыбы в реке, они стали жить на помойках у населенных пунктов. И одно дело, вы выбрасываете, там пасется какая-то чья-то корова, можно посмеяться, кто будет это молоко от бешеной коровки пить, а другое дело, когда там медведь сидит. Причем медведь – зверь очень умный, очень быстрый и достаточно страшный. Но на Камчатке это объясняют браконьерством, потому что люди лишены работы в принципе, жить как-то надо, и вот оно приняло такие масштабы, что на юге, более обжитой части Камчатки, уже медведям не хватает.
Ну вот по поводу браконьерства мы поговорим дальше. Здесь вот как факт, значит, медведям не хватает белка, не на чем запасать жир на зиму, медведи выходят к людям. Вот давайте послушаем, я был на Сахалине был митинг, и вот Анна Кривонос очень четко сформулировала вообще...
Это дочь директора Байкловского рыбоводного завода. Да, давайте послушаем.
Такого, что происходит в этом году, не было ни разу за мои 29 лет и, по словам отца, за его 40 лет управления рыбоводным заводом. Буйкловский рыбоводный завод, который закладывает план, ну, то есть делает нужное количество икры на закладку, первый раз не выполнил план. Рыбы просто нет, она кончилась. По моим соображениям, эту рыбу выловили еще на подходах, и какая-то часть из нее не вернулась просто в принципе. Те, кому разрешено на подходах ее ловить, и в том числе рыбопромышленность, промышленникам и тем, кому выдают квоты. Промысел нужно закрыть.
Да, вот такое мнение, что скажете.
А, вот смотрите, да, вот 21 октября в Южно-Сахалинске был митинг жителей, причем это были не рыбаки, а, в общем, это были обычные сахалинцы, которые в том, которым в том числе в этом году не могут купить икру и рыбу, потому что она дорогая даже для них. Они обвиняют, как одну из причин, они называют рыбоводные заводы. То есть на Сахалине... Что такое рыбоводный завод? Когда в реке становится меньше рыбы, ставят рыбоводный завод, то есть предприятие, которое добывает, вылавливает лосось, отбирает икру и выращивает из этой икры мальков в тепличных условиях, в ваннах. И дальше, то есть если в естественных условиях, в естественном нерестилище 90% икры помрет, то на заводе почти вся она выживет, и дальше этих мальков выпускают в реку, и таким образом повышают стадо. Но здесь существуют определенные минусы, то, в чем обвиняют рыбоводные заводы, а это вылов рыбы в реке, это нарушение естественных условий нерестилищ, и это запуск в Горбушевой реке киты. Вот давайте послушаем эколога Дмитрия Лисицына, руководителя экологической вахты Сахалина, который вот по этому поводу очень четко рассказал.
Лосось для Сахалина, без преувеличения, наверное, один из фундаментальных основ в жизни. И вот сейчас нехватка, недостаток этой рыбы привел к тому, что целые процессы экологические нарушаются. Мы видим только поверхность айсберга в виде буквально нашествия голодных медведей. Мы, к сожалению, не видим, как страдают целые популяции животных, напрямую зависящих от рыбы, помимо медведей. Вот в целом проблема, и проблема это, в первую очередь, это именно истощение запасов лосося, которое произошло, в первую очередь, из-за неограниченного, неконтролируемого промышленного вылова. Когда вот этот АДУ, общедопустимый улов для лосося, отменили и перешли на оперативное регулирование, вот это и стало одним из факторов как раз вот этого перелова. Потому что наука, которая должна оперативно обеспечивать управленцев информацией о состоянии заполнения нерестилищ, так вот эта наука у нас на Сахалине очень сильно недорабатывала, информацию предоставляла неполную, недостоверную. На сегодняшний день у нас рыбохозяйственная наука в регионе вообще находится в разрушенном состоянии, в буквальном смысле этого слова. И вот следствием стала как раз вот очень потеря управляемости и контроля за ресурс. И в результате мы пришли вот к разбитому корыту.
Простите, пожалуйста, Алексей, сразу вопрос. А вот когда отменили норму максимального улова?
Я так понимаю, что это вообще вот рыбоводные заводы там появились в 2009 году. А когда отменили нормы, там нормы улова есть, там нет квот, там немножко изменили ситуацию. Значит, там на самом деле очень интересно. У них есть нормы вылова, которые выдают...
Лисицын говорит, что их отменили.
Сейчас объясню. Значит, там их выдают... Вот есть район. Так. Район это объединяет несколько рек. Акватория моря. А там можно вылавливать, там, условно говоря, там 1000 тонн. А 1000 тонн на всех участников добычи. Когда они 1000 тонн выловили, добыча закрывается. А дальше смотрят, в какой момент они выловили. Там, может быть, они выловили в начале сезона, а рыба все еще идет. И тогда наука, вот та наука, о которой он говорит, это научные институты, которые должны осуществлять мониторинг. Они говорят, да нет, рыбы будет еще много, мы додаем дополнительные
объемы. Но, как я подозреваю, они, как и во многих других местах, зависят от тех, кто добывает эту рыбу.
А
это
кто?
Наука. Ну, формально не зависит, возможно. А в реальности, я думаю, там есть какие-то контакты.
Возможно, но речь идет о том, что изменили систему мониторинга, то есть наука ориентируется на выловы. То есть вот вы выловили 200 тонн там, за неделю, там, условно, наука говорит, о, отлично, за неделю 200 тонн, значит, все будет еще. Можно продлить.
Понятно. Ну, тогда мы сейчас уходим на короткий перерыв и потом продолжим.
Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, мы продолжаем разбираться с сахалинской икрой. Хотя, вот как вы пишете, а на Чукотке киты полно. Ну, наверное, не очень хорошо умеют еще доставлять из Чукотки, добывать там и заготавливать. Условия все-таки похуже. И вот у нас в Ижевске на ярмарке продают красную икру практическими ведрами. Но только она весьма ужасная. Да, и тут такие слова идут дальше, что возникает вопрос, а, прости господи, а икра ли это? Поэтому поговорим, вернемся к разговору о той икре, которая точно является икрой. Алексей, вы сказали очень интересный, употребили очень интересный термин «рыбоводные заводы», которые, как я понял, являются причиной каких-то там неприятностей. Но разве разводить рыбу – это не хорошо?
Разводить рыбу – это хорошо, это замечательно, но экологи их обвиняют в том, что они, разводя одну рыбу, они убивают другую рыбу, грубо говоря, заменив киту, горбушу китой. Они нарушили нерестилище горбуши, и таким образом горбуши меньше приходят. А во-вторых, их обвиняют в том, что они регулируют, сколько рыбе войти в реку, численность этой рыбы, и таким образом... И самое главное, что вот когда сейчас не пришла горбуша, то рыбаки начали смотреть в сторону киты, которая как бы закреплена за рыбоводными заводами. То есть они говорят, ну что ж, это же... Почему вы считаете, что вся кита, которая к вам приходит, она только ваша? Почему вы считаете, что она только от рыбоводного завода? Давайте мы ее тоже будем добывать.
То есть правильно я понимаю, что рыбоводные заводы не пускают горбушу в реку?
Они не пускают, они запустили в реке киту, так, которая, как считают экологи, частично вытеснила горбушу.
Понятно. Но, слушайте, вот я потребитель, вот я честно говорю, что я не отличаю икру китовую от икры горбуши. Я приношу извинения перед всеми, кого сейчас оскорбил своими, так сказать, разнузданными высказываниями. Я, на самом деле, я даже больше предпочитаю китовую икру, чем икру горбуши. Так, ну, это мой субъективный вкус. Но если есть красная икра, да, раньше была больше горбуши, меньше киты. Хорошо, сейчас стало больше киты, меньше горбуши. Но почему общий-то объем сократился?
Во-первых, основная промысловая рыба из лососевых в России – это горбуша. И, в общем, собственно, основной объем икры делается на ней.
Вот вы говорите, что рыбоводные заводы сократили приход горбуши за счет киты.
Смотрите, они, вот есть река, в реке нерестится, там, больше, там большей частью какая-то одна рыба, но, в общем, там может нереститься и горбуша, ну, и да, кита. Угу. Почему удобнее разводить киту? Кита больше по размеру, и у киты выше так называемый хоуминг.
То есть доля возврата.
Доля возврата, да. То есть вот поэтому горбуш называют рыбы там нехорошим словом, значит, изменится, потому что она может там промахнуться и прийти в другие реки. Там, например, как было в 2014 году, когда наша горбуша почему-то ушла на Аляску. Тогда на Аляске был бешеный вылов, а у нас был провал. Вот, но тем не менее... Ставя на реке рыбоводный завод, запуская слишком много горбуши, регулируя пропуск в реку рыбы. То есть они раньше как? Рыба зашла в нерестилище, все, сколько зашло, значит, она зашла, нерестилась, ушла. Здесь рыбоводные заводы ставят так называемые рузы, рыбоучетные заграждения.
То есть рыбоводные заводы не пускают рыбу нереститься?
Фактически да, то есть они регулируют проход ее в нерестилище, с точки зрения экологов они не пускают рыбу нереститься, да.
А зачем?
Они считают, что нерестилище заполнено, переполнено, но в этом есть определенная логика, чем меньше рыба придет, тем больше этой рыбе достанется питательных веществ и так далее.
Подождите, а в чем же, так сказать, злокозненность рыбоучетных заводов? Если они пускают рыбу нереститься. Вот. Если они, да, они замещают горбушу китой, но замещают же,
да? Видимо, замещают не в том объеме. На самом деле здесь вот и все эти природные моменты, то есть вот они до конца непонятны. То есть до конца никто не знает. Вот то, что я наблюдал на Сахалине, одни говорят, что у гармуши точно высокий хоуминг. Она там промахивается в лучшем случае там, на 20 километров, она вернется в ту же реку. Другие говорят, нифига она может
уйти. Сейчас рассказывали про Аляску, куда ушла вся гармуша.
Да, другие говорят, нифига она ушла на Аляску. Значит, рыбоводные заводы говорят, что хоуминг высокий, что вот мы чипируем там каких-то рыбок, там метим, значит, и вот мы потом отслеживаем, как они вернулись.
Рыбоводные заводы – это кита, это не горбуша.
Ну, есть и горбушевые рыбоводные заводы, их меньше. А кто-то говорит, ну, что они там чипируют, они там 200 рыбок пометили, там они выпустили несколько миллионов, пометили 200 рыбок, там две вернулись, там, а куда делись остальные, неизвестно. То есть, на самом деле, все это как выяснится от лукавого. Есть экологи упирают на международный опыт о том, что в Японии после Второй мировой войны поставили рыбоводные заводы по ките, и в итоге у них идет провал. И вот дальше там мы послушаем губернатора Сахалина, который тоже говорил о том, что, в общем, уже идут отказы от рыбоводных заводов.
Отказы кого?
По-моему, это он говорил, надо будет послушать.
Давайте послушаем.
Я бы высказался за запрет применения рузов с изъятия, за ограничение промысловой нагрузки, за ограничение постановки неводов, за эту чистоту неводов, за то, чтобы с одних нерестилища к особо охраняемым территориям и реально, значит, организовали охрану. Я думаю, что эти меры бы позволили нам в течение 3 лет эту ситуацию выправить. Угу.
Ну, это речь идет об ограничении неводов, значит, это другое направление. Вообще вот я сейчас объясню, как общий принцип вылова.
Да, вы вылова... уж объясните, потому что я просто утратил понимание вообще, что происходит вообще.
Общий принцип вылова. Вот идет из океана горбуша. Идет она к Сахалину.
Ну, да.
И на подходе в море рыбаки ставят невода и ловят ее. Ставят невода, значит, что-то, какая-то часть рыбы попала в невод, ее забрали рыбаки, какая-то часть прошла мимо невода и попала в реку.
Так.
И по идее регулировать-то нужно просто объемом вылова. Ну вот определили, что мы выловили вот столько-то там, и на этом вылов закрыли. При этом почему-то ограничивают длину неводов, частоту неводов, таким образом, как бы давая рыбе больше шансов пройти в реку. Не очень понятно, почему. Ну, какая разница? Давайте просто перекроем реку, заберем тот объем рыбы, который можно забрать, который допустимый, а остальное пропустим, и все. А здесь получаются игры такие, как с рыбаком-любителем, которого никоим образом не контролируют, а которому ограничивают только число крючков на удочке. Подразумевая, что то есть, создают ему искусственные проблемы, чтобы он поймал меньше рыбы, и больше рыбы осталось в реке. Почему так? И почему вот так вот сейчас действуют с рыбаками-профессионалами? Чтобы для сохранения рыбы, для того, чтобы рыбы прошло больше в нерестилище, ограничивают не объем вылова, а ограничивают длину неводов и частоту установки неводов. А на самом деле потому, что и с рыбаками-профессионалами никто до конца не знает, сколько они выловили.
Подождите, а как-то вообще можно проконтролировать эти неводы, где они установлены?
Нет, где неводы установлены, можно проконтролировать. То есть это понятно, где они стоят, там это определяют места.
Есть кому контролировать?
Ну, это все-таки рыбоводные участки, там, видимо, есть какая-то рыбоохрана, там инспекторы, это все может вопрос. Никто не знает, сколько реально поймал этот рыбак. Вот здесь вот, опять же, вот к вопросу о браконьерстве, примерно до 40% икры, которая приходит с Сахалина, она на самом деле выловлена браконьерами, но проходит по документам совершенно легальных рыбаков.
То есть браконьер не сам несет ее на рынок или там не грузит на самолет, а он идет в обычное рыбопредприятие рыбодобывающее и, соответственно,
и сдает там ее сдает. Да, вот это Дмитрий Лисицын сейчас объяснил. Давайте послушаем.
Да, давайте послушаем.
На мой взгляд, 40%, если не больше, всей икры, которая обращается на внутреннем рынке сахалинском, она браконьерская. Тут понимаете, какая штука? Дело в том, что на Сахалине сложилась уникальная ситуация, когда большая часть браконьерской продукции, икры и рыбы, выловленной браконьером, легализуется и дальше попадает в оборот уже как легальная продукция. Каким образом? Рыбопромышленные предприятия, ведущие промысел, показывают и отчитываются об улове, и все бумаги соответствующие передают рыбоперерабатывающим предприятиям. А предприятия скупают, переработки, они прямо на месте скупают браконьерскую рыбу, браконьерскую икру, и все, и она уже легально пойманная, как бы. И у нас получается, что у нас оценку подходов, интенсивности, объемов подходов рыбы оценивают по уловам. И рыбопромышленники, а рыбопромышленники в эти уловы закрывают браконьерский вылов, которые они вне воды поймать не могут, а они скупают с рек, понимаете? И вот и получается, что у нас комиссия ориентируется на сообщения рыбопромышленников, в том числе, которые они официально там отчеты дают, о том, сколько они поймали.
Подождите, но я не понял. Если браконьерский улов учитывается официально, да, конечно, это плохо с точки зрения налогов и законности, но он учитывается официально, почему же мы не знаем, сколько выловили, когда известно, сколько выловили даже
вот браконьер? У меня был точно такой же вопрос. Значит, я объясню. Вот есть рыбак, он поставил невод около там, в море, и он поймал 50 тонн рыбы, а написал, что он поймал 100. И остальные 50 он купил у браконьера.
Но только эта рыба выловлена?
Нет.
Ну как нет?
А эта рыба, 50 тонн он выловил.
Да, и 50 тонн он купил у браконьера.
Да,
50 тонн... рыба выловлена.
А вот 50 тонн, которые он купил у браконьера, она... ее забрали из нерестилища. А, вот, то есть она действительно выловлена. Да, но, во-первых, она выловлена...
Сейчас уходим на паузу.
Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Итак, мы возвращаемся к проблеме икры, которая подорожала в полтора раза. Вот ваши рекомендации. 50-72. Запретить промысел до восстановления популяции. Я тоже поддерживаю. 01-49. К отсутствию икры у нас приводит полный бардак, отсутствие планирования, ухудшающаяся экология, хапугничество. Живут одним днем. У нас на Урале также бесконтрольно выцедили сетями озеро Таватуй. Константин Рыбак. На Байкале омуля браконьеры через магазины продают. Александр. И вот вопрос, или дают больше квоты на вылов, чем есть рыбы?
Да.
А, то есть в этом вся вина?
На самом деле, да, дают больше квоты на вылов, чем есть рыбы. Потому что вот то, о чем я говорил, рыбак ловит неводом, и он не поймал рыбу, то есть он поймал мало.
Так.
И если он отчитается о том, что он поймал мало, наука сделает, на этом построит свой прогноз и определит, что рыбы мало. И, собственно, надо закрыть вылов. В этом сезоне вылов закрыть.
А, понятно.
А он отчитывается.
Вот теперь понял, что ее много.
А он отчитывается, что ее много.
И добирают у браконьеров.
Добирают у браконьеров.
Наука, глядя на прогноз рыбака, на данные рыбака, думает, что рыбы, да, рыбы много, но можно еще добавить.
И наука думает, что рыбы в нерестилище зашло много. А ее не то, что зашло много. Ее, во-первых, мало зашло, а во-вторых, еще ту, которая зашла, забрали браконьеры из реки.
Вы знаете, вот я всю жизнь не очень хорошо относился к православным активистам, но вот сейчас я подумал, что без такой науки было бы существенно легче.
И дальше происходит следующее. То есть получается, что около 40% икры, которую продают, вывозят с Сахалина по легальным документам, это икра браконьерская, забранная из нерестилищ. И, соответственно, нерестилищу наносится урон, и в следующем году рыба придет меньше, еще и еще меньше. И это привело, в общем, к тому, к чему привело сейчас. На Сахалине экологи в программе митинга, которую заявляли, требовали в 2019 году вообще запретить вылов лосося на Сахалине, на всем Сахалине. А народ, который пришел, сказал, ну что, мелочиться, что там на год, давайте на 5 лет. И в резолюции митинга написали 5 лет, и это вписали в обращение к президенту Путину, с просьбой запретить.
Простите, а сколько людей принимало участие в этом митинге?
В этом митинге принимало участие, наверное, человек 200.
200. Но... А сколько человек на Сахалине живет за счет рыбного промысла?
За счет рыб... Вот как по данным губернатора, доля рыбного промысла, вообще всей рыбы, не только лосося, а вообще всей рыбы в бюджете Сахалина, это 5%.
Не, я не про бюджет.
Вот, а вот сколько живет народу? Народу, на самом деле, живет, видимо, много. Вообще, лосось – это символ Сахалина, это много чего.
Да. То есть, понимаете, 200 человек потребовали на 5 лет лишить источника существования несколько десятков тысяч людей.
А, возможно, да. А, но, видимо, это люди, которые сами рыбу не ловят, и те, кто икру едят, но в этом году они не смогли ее купить, потому что она им была дорога. Ну, что, какая разница, и так не едят. А на самом деле здесь вот очень достаточно глубокая проблема. На Сахалине очень много народу живет за счет икры. И если бы Сахалин был не островом, если бы у него было автомобильное сообщение с материком, и точно так же, если бы автомобильное сообщение с материком было бы у Чукотки и Камчатки, то красную икру вырезали бы, лосося бы вырезали точно так же, как осетра на Волге. То есть это единственное, что спасает красную икру от лосося от полного уничтожения. А, значит, с недавних пор рыбоводные участки около рек рыбакам стали выдавать на 20 лет пользования. И так и появился стимул...
Это при нынешнем губернаторе стали выдавать?
Нет, это давно уже начали выдавать, да. И у рыбаков появился стимул охранять эти реки, вот в акватории которых они добывают лосось. Они сами нанимают охрану. Они этой охране платят больше, чем может заработать браконьер.
Подождите. Но если это наблюдается уже давно, а икры нет только сейчас, то получается, что это не работает. Или это только кое-где, кое-как, там, крошечными участочками?
Смотрите, охранять все реки невозможно. Их очень много. Значит, на Сахалине там, по-моему, несколько, там, больше 2000 рек. Из них там не меньше там, тысячи, или там, нет, извините, то есть там 11 тысяч рек, по-моему, из них 2000 с рыбой. И охранять их, в принципе, невозможно. Значит, охраняют какие-то реки, основные реки около населенных пунктов как-то.
А как это было при советской власти устроено? Ну вот, как бы, сейчас есть кризис.
Но это
сейчас
было так
все
же.
Сделано плохо. А почему тогда как-то рыба была, икра
Смотрите,
была?
А когда рыбы было много, когда, в принципе, там были там в какие-то годы, там было, там вот сейчас там горбуша, там, по-моему, там вместе горбуша вместе с китой, там примерно 70 тысяч тонн пришло. А в какие-то годы было там 250 тысяч тонн.
Так.
И когда было... Эти вещи, они во многом не связаны с людьми, они во многом связаны с какими-то природными аспектами. Но когда рыбы много, то на браконьеров и на все это особо внимания не обращают. А когда рыбы мало, тут начинают по сусекам скрести.
Подождите. То есть рыбы мало не потому, что браконьеры все вымели подчистую, пользуясь отсутствием рыбоохраны и несовершенством, так сказать, науки, а потому что это случился какой-то природный катаклизм, так получается?
Смотрите, здесь на самом деле, почему нет рыбы, до конца толком никто не знает, вот это не доказано. Значит, кто-то говорит, что здесь виноваты рыбоводные заводы, которые там, значит, активно работают с 2009 года.
И которым... А до этого их не было.
Они были, но им, видимо, там были какие-то ограничения по добыче в рыбоучетных заграждениях, там были какие-то нюансы. А кто-то говорит, что, значит, губернатор сказал, что было слишком, что в советское время было, я не помню, сколько там было стони, в общем, что, по-моему, там речь шла о том, что количество неводов выросло в 110 раз с советских времен.
Ага.
Вот, то есть количество рыбаков, количество неводов выросло, количество участников процесса выросло.
То есть с советских времен в 110 раз.
Да, выросла промысловая нагрузка на...
Если выросла в 110 раз промысловая нагрузка, то возникает единственный вопрос, откуда, почему эта рыба еще есть?
Они эту промысловую нагрузку измеряют не... Вот промысловая нагрузка выросла в 110 раз не добыча лосося, а в 110 раз выросло количество неводов, количество, условно говоря, количество сетей.
Ну, понятно. Людям нечего есть... Им разрешили заниматься браконьерством или заниматься браконьерством под видом официальной рыбной ловли. Они 110 раз увеличили количество оборудования, в которое они ловят рыбу. Ну, мы не знаем, во сколько раз увеличился вылов рыбы, но понятно, что он увеличился сильно.
Мы примерно знаем, во сколько он увеличился. Другое дело, что мы не...
Вы только что сказали, что это не значит. Во сколько он увеличился, вылов рыбы?
Мы знаем, сколько рыбы поймали.
Да, во сколько раз увеличился вылов рыбы, если мы это знаем?
Он может, и не увеличился, он каждый год разный. Вопрос в том, что, возможно, я не знаю, какие были доли вылова вот какая была доля браконьерского вылова в советское время, как все это происходило. То есть объем вылова примерно мы знаем, но он зависит, там, когда рыбы пришло меньше, там, то все равно поймать больше, чем пришло, невозможно.
Понятно. В общем, подводя итоги, что делать-то надо? Раз мы ничего не знаем, если... и даже не можем ничего сопоставить,
значит,
даже с советскими
вот именно
временами.
Потому, что никто ничего не знает, и не только мы здесь в студии, а никто
слушайте,
не знает.
Может быть, они спокойно выловили всю эту рыбу. Может быть, никакого падения добычи икры не было. Просто нету. Икру загнали они... куда-нибудь в Японию?
Да нет, никуда они ее загнать не могут.
Почему не могут? Сахалин от Японии совсем недалеко. Ну, в Японии, как вы сказали, падение объемов производства икры. Соответственно, есть дефицит, если я правильно вас понял,
если
из
бы...
ваших слов. Рядышком же все.
Но там
пара больших кораблей загнал туда икру, и все в порядке.
Там же... таможня, пограничники.
Какая таможня?
Пограничники.
Слушайте,
катера.
Вот вы же там были, что вы там рассказываете про пограничников? Когда у нас в наших территориальных водах пасутся все, кому не лень.
Давно уже не пасутся.
Давно не пасутся. И наши, значит, рыбаки, они не перегружают в море выловленную икру с борта на борт. Японским якобы рыбакам.
Ну, насколько я понимаю, во-первых, сейчас все отслеживается. Я задавал этот вопрос, можно ли там в море что-нибудь куда-то отойти в море, что-нибудь там кому-нибудь выгрузить. Значит, там это и раньше-то за ними следили, а сейчас там всякие GPS-маячки, там ГЛОНАСы и так далее, все не так просто. Все суда отслеживаются.
Я формально ловлю рыбу. Японское судно явно не отслеживается нашими маячками. Но ко мне подошло в открытом море, я ему с борта на борт перегрузил улов, как это всегда было после распада Советского Союза.
Теоретически, может быть, так и можно, хотя все, они
вы
там...
знаете, был исторический случай, правда, не сейчас, в конце 90-х, когда с Каспия перебросили пару судов Каспийской флотилии на, кстати говоря, в Охотское море для охраны браконьеров. То есть, вы понимаете масштаб операции, когда... Значит, два корабля нужно списать Каспийской флотилии, разобрать, погрузить, перевести, собрать заново и отправить, значит...
Ну, кстати, там с браконьерами реально борются, потому что раньше браконьеры от тоски стали выходить... Если раньше браконьеры только на реке браконьерствовали, то теперь браконьеры от тоски стали выходить ночью в море и тонут.
Понятно, я им глубоко сочувствую, они этого, безусловно, не заслужили. Вот. Что делать? Давайте сформулируем.
Что делать? Вот в 2014 году, когда был примерно такой же провал, нас спасла американская икра, которая к нам приехала, приехали к нам замороженные ястыки, и из нее сделали икру. В смысле, разморозили и распасовали в баночке. А в этом году и цена, которая сначала резко подскочила, потом ближе к Новому году упала, потому что приехала американская икра. В этом году американская икра к нам не приедет, хотя бы потому, что у нас антисанкции, и приехать она к нам может только через Белоруссию, а приехав через Беларусь, она станет не дешевле нашей. Поэтому ничего не делать, смириться. Вот. А если введут запрет на вылов, в чем, в общем-то, все очень сомневаются, но если вдруг такое произойдет, и вылов на Сахалине закроют, то я думаю, что она подорожает там еще раза в три. Ну, что, ну, имеет смысл запастись сегодня.
Понятно. Покупайте икру, она вкусная и питательна. А что делать для спасения улова? Что для этого делать-то?
Для спасения улова можно только ограничить число участников этой рыбной ловли. То есть ограничить, сказать, что в этом году мы выловим или в следующем мы выловим меньше, нельзя. Потому что не получится, это никто не посчитает. Можно только физически ограничить то, что предлагается, число орудий лова, значит, длину этих орудий лова, сетей, или просто вообще, в принципе, всем тотально запретить вылов.
Понял. Спасибо большое. Осталось только не очень понятно, что делать с людьми, которые на Сахалине все еще живут, вопреки титаническим, как я понимаю, усилиям партии и правительства. Вот. Ну, в общем, понятно, что ничего не понятно. И как вы пишете, и мы сейчас обсудим проблемы бюджета после короткого перерыва.
Личные деньги. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.
Итак, у нас последние 10 минут. Вот ваши комментарии. Я целиком поддерживаю 42-25. Да плевать на икру и на цену. Популяцию рыбы надо спасать. Если бы речь шла только о популяции рыбы, я думаю, все мы 5 лет спокойно прожили бы без красной икры. Как мы уже черти сколько времени живем без черной икры российской. А просто чтобы спасти популяцию, чтобы потом это поставить на нормальные рельсы. Но проблема... Во-первых, в том, что как раз нормальные рельсы никто ничего не может, и даже никто из участников процесса не может и не хочет думать о том, как все происходит на самом деле. И второе, речь идет не о популяции рыбы, речь идет, извиняюсь, о популяции людей. Потому что если действительно рыбу ликвидировали браконьеры, то сейчас они ее добьют окончательно за несколько лет, и им нечего будет есть. С другой стороны, если закрыть вылов вообще, то тогда людям не будет нечего есть уже сейчас. Потому что при советской власти на Сахалине работа была, а сейчас, несмотря на мегапроекты на Сахалине работы, как я понимаю, как на Камчатке, нет. Пишет Виктор, да рыба вообще подорожала, у нас, к сожалению, не написано где, угорь уже по 1000 рублей. Из Перми пишет Ив, в маленьких реках рыбы не стало, выбили всю. Безработный люд ловлей рыбы уже не занят, сейчас занят поиском ягод и так далее. В магазинах рыба несъедобная и дорогая, идет вредительство. Давайте примем звоночку. Алексей, вы в эфире.
Здравствуйте, я с Хабаровска звоню. Вот да. Хотел бы высказаться по теме. Конечно. Говорил у вас гость, к сожалению, не знаю имя, отчество, Алексей, не прослушал. Алексей, да. Хочу сказать вот на тему, почему нету рыбы. Я не знаю, был ли гость на самом месте вылова. Вот я был.
Да.
К сожалению, он говорил только про Сахалин. Дело в том, что и в Хабаровске были митинги и протесты по поводу вылова, потому что в Амур тоже рыба не зашла.
Угу.
Дело в том, что я был в лимане в этом году, когда вылов был. Был вылов рыбы варварским способом, то есть лиман был перекрыт сетками, и рыбу просто черпали в узком проходе, куда косяки заходили.
То есть вот ее просто уничтожили образом. Браконьерским образом?
Да, но не браконьеры, как вот пытаются...
А кто?
Да, а именно вот заводы, которые занимались выловом рыбы. Они не сетями ловили, не тралами, а вот именно перекрыли доступ.
Понятно. Спасибо. Спасибо большое. То есть те, кто должен по закону официально рыбу разводить, кто создается для развода рыбы, в силу коммерческой мотивации отсутствия контроля со стороны государства, они стали главными могильщиками рыбной отрасли и икорной отрасли тоже. Ну вот, как вы пишете, наконец-то разобрались. Спасибо вам. Теперь мы принесли следующую новость. Только как бы, вот, понимаете, полковник-миллиардер Захарченко, несгибаемый борец с коррупцией, правда, уже бывший, покупал квартиры только с видом на Кремль. Ну, коллеги, по-моему, это вполне естественно, и говорит о нем как о вполне разумном, рациональном человеке. Было бы странным, если он покупал квартиру с видом на ФСБ или с видом на Следственный комитет. Я, правда, не знаю, где он располагается. А если человек покупал квартиру с видом на Кремль, то все в порядке. Может быть, он даже каким-то своим покровителем из окна маячки ставил. По шпионской, так сказать, традиции. А вот цветочные горшки, как профессору Плечнеру ставили. Потому что до сих пор не выяснено, чьи же формально деньги находились в его квартире. И это уже приобретает характер совершенно дурного анекдота. «Скоро все жрать будут биопасту, и всем будет хорошо», пишет 0033. «Но если у нас будет такой контроль и такое управление процессом вылова рыбы, то, наверное, да. Но вот то, что всем будет от биопасты хорошо, я бы вам на вашем месте так не писал. Потому что я пробовал как-то синтетическую черную икру, дегустировал, что называется. И, вы знаете, вот как бы не надо это есть в принципе. Она, наверное, питательна». Но мы лучше от этого разговора коротко вернемся к бюджету. Надо сказать, что бюджет – основной финансовый документ государства. От него зависит не то, будет ли у нас икра, а будут ли у нас деньги как таковые, будет у нас работа. И, к сожалению, бюджет совершенно неадекватен. Это меня очень сильно пугает. Это давняя традиция неадекватности бюджета, но... Даже по официальному прогнозу, в 2017 году средняя цена на нефть будет почти $50 за баррель. в бюджет 2018 года заложено на 6 с лишним долларов меньше. Заложен рост ВВП в размере 2,1%. Мы много раз говорили, что после ноября этого года официальная статистика вряд ли что-нибудь выражает. Отрадно, что ожидается некоторое ускорение инфляции с нынешних 3,2%, которое ожидается в этом году, до 4%. Однако, извините, и в этом году будет больше. Ну и 4% это значит, что будет происходить удушение, совершенно варварское, чудовищное удушение экономики. У нас ожидается значительно меньший, чем было запланировано, объемы добычи нефти, объемы экспорта нефти. Они чуть выше нынешнего, того объема, который будет в этом году. Но, по крайней мере, это разумные и правдоподобные данные. Ожидается снижение экспорта природного газа. В этом году почти 210 миллиардов кубов, а в следующем году ожидается 197. То есть падение довольно существенное, довольно значительное. Вот. И на самом деле это немножко пугает. Ожидается смысл бюджета резкое сокращение дефицита, который и так мизерный. Надо сказать, что в этом году запланирован дефицит чуть больше 2% ВВП. На самом деле он сейчас в четверо ниже, 0,5% ВВП. Так что речь идет о том, что разговор про снижение бюджетного дефицита – это просто прикрытие для того, чтобы всемерно сокращать расходы. Расходы будут сокращать совершенно лютым, совершенно чудовищным образом. Они будут снижаться все время, и это пугает очень сильно. У нас всего в бюджете 14 укрупненных статей расходов. С учетом инфляции будут увеличиваться расходы только на 4 статьи. Увеличится расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, но они до этого сокращались довольно долго, так что это разумная необходимая мера. Слава богу, незначительно вырастут реальные расходы на образование. Ну, слава богу, хоть чуть-чуть вырастут, на 1,3%. Это немного на фоне предстоящего падения, на фоне падения, которое запланировано на 2019 год. Вырастут расходы на 2% на поддержку регионов, потому что их душат. Когда идет речь о регионах, о федеральной политике центра в отношении регионов, я сразу вспоминаю незабвенного полиграфа Полиграфовича Шарикова из «Собачьего сердца». Уж мы котов душили. Я думаю, что почти все губернаторы под этим описанием взаимоотношений Минфина с регионами подпишутся. Другое дело, что не публично, чтобы не задушили совсем. И, наконец, огромный рост в реальном выражении более чем на 10%. Главный приоритет федерального бюджета, не считая вывода российских денег за рубежом, это обслуживание государственного и муниципального долга. На эти нужды в 2017 году предполагается направить 720 миллиардов рублей, а в 2018 на 100 миллиардов больше, 824 миллиарда рублей будет направлено на эти цели. Это главный приоритет, на самом деле, это обеспечение доходов спекулянтов и ничего больше. Потому что бюджет, который имеет 7,2 триллиона рублей неиспользуемых остатках прямо сейчас, часть из них расфасована по резервному фонду и фонду так называемого национального благосостояния. 2 триллиона просто валяются в Минфине на счетах по официальной статистике самого Минфина. Но при этом брать взаймы можно только для одной цели – чтобы кормить спекулянтов. И вот Минфин планирует экономить на детях, на здравоохранении. Расходы на здравоохранение сократятся в реальном выражении более чем на 2%. На социальной политике расходы на нее в реальном выражении сократятся на 11%. На культуре будут экономить, на охране окружающей среды более чем на 11% сократятся расходы. На экономике на 10% в реальном выражении сократятся расходы. На обороне более чем на 7% сократятся расходы ради того, чтобы побольше денег отдать финансовым спекулянтам. Ну, можно обсуждать коррупционные аспекты этой проблемы. Они, наверное, есть, потому что, ну, совсем дураком нужно быть, чтобы просто дарить деньги федерального бюджета и никакой выгоды взамен не получать. Но здесь проблема не в коррупции. Проблема в том, что реальные приоритеты правительства Медведева, заложенные в бюджет, которые одобряются Государственной Думой, скорее всего, будут приняты в качестве закона, никакого отношения к реальным потребностям России не имеют. Это замораживание денег в бюджете, чтобы страна, упаси Боже, не развивалась, и социальные проблемы, упаси Боже, не решались. Это вывод денег из страны на поддержку стран, которые развязали против нас холодную войну на уничтожение. И это раздача денег спекулянтам при помощи осуществления внешних займов. Государственный долг Российской Федерации предполагается увеличить уже в следующем году на 2,7 триллиона рублей. Было 12,5 триллионов, станет 15,2 триллиона рублей. И это плохая новость. До следующей пятницы. Счастливо, вопреки всему.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.